Почти за 2000 лет своего существования церковь не раз созывала всевозможные соборы, совещания, конференции, съезды, на которых было принято множество постановлений, решений, резолюций. Были ли все они правильными или нет, не об этом пойдет речь в нашей сегодняшней беседе. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на одно такое совещание Первоапостольской Церкви, которое по своему значению было одним из наиважнейших. Речь идет о совещании, которое было созвано в Иерусалиме сразу же после возвращения апостола Павла и Варнавы из их первого миссионерского путешествия. Во время этого первого миссионерского путешествия, в результате благовествования Павла и Варнавы, многие из язычников обратились ко Христу. Об этом мы говорили в предыдущих беседах, разбирая книгу «Деяния». Сегодня мы переходим к разбору 15 главы книги «Деяния», которая повествует об этом важном совещании. Поэтому откройте свои Библии и давайте прочтем 15 главу с 1 по 20 стих. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеева. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь и Яков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомый Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Итак, было созвано совещание старших братьев, на котором разбирался важнейший вопрос, вопрос спасения. Как спастись человеку? То есть, как получить жизнь вечную? Поэтому решение, принятое на этом совещании, было наиважнейшим из когда-либо принятых церковью. Видите ли, вопрос стоял об условии спасения, то есть спасается ли человек законом или благодатью. Должны ли мы что-то делать для получения спасения, или же оно дается нам даром, исключительно на основании жертвы, принесенной Иисусом Христом, принявшим смерть на Голгофском кресте? Да, это был вопрос первостепенной важности, вопрос спасения человеческой души. Иудеи, которые требовали обрезания для язычников, признавали, что Христос своей смертью уплатил долг за грехи наши, но ставили свое спасение и спасение других в зависимость от исполнения закона и обрядов Моисеевых. Однако апостол Павел проповедовал язычникам, что единственным условием для спасения является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. И вот, дорогие мои, теперь на этом совещании вопрос этот должен был быть решен раз и навсегда. Интересно отметить тот факт, что собрание апостолов и руководящих братьев пришло к единодушному решению. Это было единодушие не только между ними, но также и полное согласие с самим Богом. А ведь это самое главное. Обратите внимание на то, что после принятия решения они могли сказать такие слова: «Угодно было Духу Святому и нам». Не всегда церковные соборы приходят к такому единодушному заключению. Чем же отличалось это собрание от многих других, созванных после него? Что делает прежде всего апостол Павел и Варнава, приехав в Иерусалим? Спорят? Защищают свои позиции? Обвиняют других? Нет, дорогие мои. Как мы уже прочитали в 4 стихе, они возвестили, что Бог сотворил с ними, и как Он, то есть Бог, отверз дверь веры язычникам. Какой убедительный аргумент, дорогие мои! Если Бог принял язычников, уверовавших во Христа, то почему тогда церковь не может принять их? Результаты, полученные на практике, более убедительны, чем все теории. Таков был аргумент апостола Петра, когда он доложил Иерусалимской церкви о том, что произошло в доме Корнилия, сотника римской армии, как он обратился к Господу. Вот что сказал Петр: «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Воистину, веский аргумент, не так ли? И все же, несмотря на такие убедительные доказательства, некоторые уверовавшие из иудеев воспрепятствовались и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать им соблюдение закона Моисеева. Петр же приводит еще один аргумент и, обращаясь к этим законникам, говорит: «Что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы ваши, ни мы?» И затем последовали эти чудные слова, которые являются сердцем всего Евангелия. Слушайте, что говорит тут Петр: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Но тут следует отметить, что прежде чем закончилось собрание и перед тем, как они могли сказать «угодно было Духу Святому и нам», не хватало еще одного доказательства верности принятого ими решения, самого главного из всех. Как мы уже говорили, апостол Павел привел доказательство того, что сотворил Бог, рассказав собравшимся, какие знамения и чудеса сотворил через них Бог среди язычников и как сам Бог отверз дверь язычникам. Петр же напоминает собравшимся о том, что его первого Бог избрал, чтобы из уст его язычники могли услышать слово Евангелия и уверовать, что сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, не делая никакого различия, верою очистив сердца их. И далее он напоминает, что ни они, ни отцы их не могли нести тяжелое бремя закона. Как же они могут требовать от язычников того, чего они сами не в состоянии были исполнить? И далее приводится самое веское, самое убедительное из всех доказательств, а именно то, что в спасительную благодать Божию включены все, будь то язычники или иудеи. Этот сильнейший аргумент приводит апостол Яков, который был старшим пресвитером Иерусалимской церкви. И вот что он говорит. «Мужи, братья, послушайте меня». Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И затем он добавляет, «И сим согласны слова пророков, как написано». И затем он цитирует Слово Божие. А Слово Божие, дорогие мои, является нашим окончательным авторитетом. Если к сказанным словам мы не можем добавить «Так говорит Господь», то более веского аргумента быть не может. Так, дорогие мои, был разрешен самый важный вопрос – вопрос спасения человека. И решение это было принято единогласно. На этом собрании председательствовал Дух Святой. А там, где председателем является сам Дух Святой, будьте уверены, что будет согласие со Словом Божьим и между братьями. А противники – должны будут умолкнуть. В протокол такого собрания жирным шрифтом будут записаны слова «Угодно было Духу Святому и нам! Слава и благодарение Господу!» Суммировать решение этого важнейшего из всех совещания за всю историю Церкви можно словами апостола Петра, записанные в 11 стихе 15 главы книги Деяния. «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Давайте вникнем внимательно в эти чудные слова. Какая чудная истина в них заложена? В них мы обнаружим основу всего Евангелия. В первую очередь, в них мы видим всю греховность, испорченность человеческой натуры. Человек – это потерянное, погибшее существо, нуждающееся в спасении. Само слово «спасение» говорит о том, что человек безнадежно погиб в грехах своих, и кто-то другой должен спасти его от вечной погибели. Он сам себя не может спасти. Во-вторых, рожденный с греховной натурой, человек старается найти себе оправдание, ищет в себе что-то такое, чем можно заслужить Божье одобрение. Да, в каждом человеке заложена Богом искра добра. Так хочет верить человек и думает, что если он будет стараться делать добро, то добрые дела принесут ему спасение в вечности. Нужно только раздуть искру, дать ей воспламениться, чтобы загорелся пожар. А ведь это величайшая ложь, дорогие друзья. Как человек цепляется за свои добрые дела, за свои добрые качества, пытаясь отыскать хотя бы крупинку, хоть какие-то признаки, и надеясь, что это спасет его. Но, дорогие мои, апостолы этому не учили. Они говорили, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся. Да, возлюбленные, если кто из нас спасется, то только по благодати Божией, а не по своим заслугам. Что говорит Слово Божие о так называемых добрых качествах человека? От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратили с пути. До одного негодны. Нет делающего добра. Нет ни одного. Так рисует Писание невозрожденного человека. Поэтому, дорогие мои, не добрыми делами мы спасаемся, ибо их у нас вовсе нет, но благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Да, Бог спасает человека, когда он возлагает надежду свою только на Иисуса Христа. И притом Бог спасает всех грешников, которые приходят к Нему через Его Сына, не делая никакого различия между людьми, очищая сердца их верою, благодатью вы спасены. Вникните внимательно в слова Петра. Он говорит, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Обратите внимание на то, что он говорит, мы, то есть иудеи, спасаемся благодатью Господа Иисуса Христа, как они, то есть язычники. Казалось, что нужно было бы сказать: «Мы веруем, что они спасутся, как и мы». Но Петр не говорит так. Он ставит этих новообращенных язычников на первое место. Мне кажется, что он делает это не без умысла. Во-первых, этим он подчеркивает факт и истину, что спасение мы получаем только по благодати, а не по закону. И оно дается нам верой в Господа Иисуса Христа, и что язычники получают спасение независимо от закона Моисеева и обрезания. Иначе говоря, Петр подчеркивает, что иудеи не имеют ни малейшего преимущества. Они спасутся таким же путем, как спаслись язычники, через веру и благодатью Божией. Притом, ставя их как бы на первое место, он тем самым упрекает тех, которые сомневались, спасены ли язычники, не соблюдающие обрядовую часть Моисеева закона. Петр напоминает им и предупреждает их, чтобы они не думали, что имеют какое-то преимущество, будучи обрезанными. «Вы, которые возлагаете иго закона на этих новых учеников, — говорит он, — проверьте самих себя». Верили вы сами? Если вы надеетесь на какие-то личные преимущества перед Богом через закон и обряды Моисея, знайте, что вам самим нужно спасение. И это спасение вы можете получить только благодатью Господа Иисуса Христа, как и они, эти язычники. Выходит, что те, которые ставили эти требования и внушали сомнения из спасения язычников через веру, поступили бы хорошо, если бы проверили самих себя, спасены ли они или нет. Вот почему Петр добавляет: «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся сами, как и они». Например, некоторые из нас имеют особую привилегию родиться и быть воспитанными в христианских семьях. Бесспорно, это сохранило многих из нас от явных грубых грехов. Как должны мы быть благодарны за такое преимущество? Но, дорогие мои, пусть не думают те, кто имеет это преимущество, что это делает их более достойными или же что-то прибавляет к их праву на спасение. О, нет, возлюбленные, нет и еще раз нет. Есть одно единственное право на вход в Царствие Божие – это через веру, благодатью Божию. Веру, которую дает сам Бог, благодать Божия, и которая способствует тому, чтобы всецело покориться и отдаться Господу. Поэтому, мой друг, не надейся ни на что другое, а только на милость и благодать Божию. Но наш текст говорит также, на чем основано спасение по благодати. Оно основано на искупительной жертве Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Если вы хотите знать благодать Божию, то вам нужно взглянуть на Голгофу, ибо там, на позорном кресте, висел Бога-человек, Твой и мой Спаситель, который взял на себя наказание, взял на себя вину всего мира. Да, когда Петр говорит о благодати Божией, то он имеет в виду смерть Спасителя на кресте. Сам Иисус Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Бог не мог спасти грешника иначе, как только искупительной смертью Сына Своего. Невинный должен был умереть за виновного, чтобы удовлетворить правосудие Божие. Возмездие за грех неминуемо. «В день, в который ты вкусишь от древа познания добра и зла, — сказал Бог первому человеку, — смертью умрешь». Да, возмездие за грех — смерть. Бог, будучи праведен, оправдать преступившего Его законы не может это сделать без соответствующего наказания. А наказание за грех – смерть. Поэтому разрешить этот вопрос можно было единственным образом. Безгрешный и невинный Иисус должен был умереть вместо виновного грешника. Он должен был принять на себя наказание за грех, то есть смерть. Только таким путем могло совершиться примирение человека с Богом. О, радостная весть, дорогие мои! Бог имел Агнца, который взял на себя грехи мира, своего единородного Сына. Он – Агнец Божий, без греха и без порока. Он один мог сделаться умилостивлением за грехи наши. Возлюбленные, в этом и заключается любовь и благодать Божия, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Где же то, чем бы похвалиться любому из нас? Оно уничтожено не законом добрых дел, но законом веры, говорит апостол Павел. Слава и благодарение Господу вовек. И теперь, кто бы ты ни был, мой дорогой друг, ты включен в великий план искупления. Всеобщее искупление сделало возможным спасение всякого, кто верит в Господа Иисуса Христа, включая тебя, мой дорогой друг. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Только так ты можешь быть спасен. Приди же к Нему сейчас, мой дорогой друг, прими Его дар спасения. Без серебра, как говорит Слово Божие, и без денег. Оставь свою праведность, она тебе не поможет. И прими праведность Иисуса Христа сейчас, там, где ты находишься. Сделай это, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Да поможет тебе в этом сам Господь.